Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы расскажем о выставке в одном из любимых музеев Нью-Йорка, где собраны шедевры немецкого и австрийского модернизма. Это Neue Galerie. Расположенный в роскошном особняке на 5-й авеню, с кафе, где подают самые вкусные венские пирожные, музей постоянно предлагает нью-йоркцам экспозиции, которые дают возможность погрузиться в прошлое, вновь ставшее актуальным. История самой развитой, самой образованной и самой передовой части Европы, обрушившейся в пропасть фашизма, не перестает нас волновать. Особенно сегодня, когда популизм и национализм повсюду становятся важной частью нового политического спектра в Европе, в России, в Америке. Об опасности этого пути часто предупреждают искусство двух развалившихся империй – германской и австро-венгерской. Первые десятилетия 20 века в этих краях работали, возможно, наиболее талантливые и самые оригинальные мастера – но их творчество было омрачено тенью катастрофы, которую чувствовали самые чуткие художники. Не зря Вену того времени называли «лабораторией апокалипсиса». Когда в прошлом году мир отмечал столетие окончания Первой мировой войны, музей устроил выставку двух прекрасных художников, ставших ее жертвами. Их судьба и творчество не может нас не волновать век спустя. Август Маки 1887-1914 и Франц Марк 1880-1916 были близкими друзьями и сподвижниками, звездами немецкого экспрессионизма, видными членами группы Blau Reiter – «Синий всадник» и призывниками 1914 года. Маки убили почти сразу. Он похоронен в общей могиле. Марк дотянул до Вердена. На месте его гибели стоит скромный памятник. Безвременная и бессмысленная смерть объединила их сознание зрителей, а нью-йоркская выставка позволяет проследить за их параллельной эволюцией. Оба начинали с ученического реализма, оба восхищались протоэкспрессионизмом Ван Гога, оба переняли у него густой абрис, несвойственный импрессионистам, оба подпали под влияние Кандинского, оба шли к абстракционизму, но неизвестно, дошли бы до него, ибо самое интересное произошло на полпути. Расставаясь с честным портретом реальности, они искажали натуру, используя краски, как Матисс, еще одно важное влияние, согласно живописной, а не жизненной логике. Маки лучше всего удавались женские фигуры. Хотя он часто показывал их со спины, во всех узнается его жена, которую Маки написал 200 раз. С лучшим ее портретом, представленным на выставке, он не хотел расставаться, пока тот не оказался во владении дяди, а значит, не ушел далеко от дома. История Марка сложнее и богаче. Он хотел рисовать только животных. Пример тому – открывающий выставку двойной портрет собаки, для которого позировал один и тот же пес, напоминавший знакомого художника небольшого полярного медведя. Даже на первых, вполне ученических холстах заметна странность Марка. Он, как это видно по картине с оленями, его любимыми животными, писал лес с точки зрения зверей, а не людей. Для нас это почти непроглядная чаща, но сквозь нее легко проскальзывает оленьий взгляд». О творчестве зрелого Марка можно судить еще и по стихотворению его современника, великого немецкого поэта-символиста Стефана Георги. Стихи, написанные в том же 1911 году, который стал для Марка переломными, перевел Сергей Радлов. «Здесь звери в зарослях с людьми сплелися, в союзе чуждом спутаны шелками, и синих лун серпы, мерцая ввыси, застыли в пляске с белыми звездами. Здесь пышные средь голых лилий пятна одно с другим так дико не согласно, и никому разгадка непонятна. Вдруг вечером все оживет безгласно, и мертвые шурша трепещут ветки, и люди, звери, затканы узором, Все из причудливой выходит сетки, с разгадкой ясной и доступной взором. Она не в каждый час, желанный нами, не ремеслом в наследие от предка, и многим никогда, и не речами, а в образах дается редким редко. Анимализм стал для Марка страстью, призванием, в конце концов, религией. Мало того, что звери нравились ему больше людей, такое бывает со многими. Марк верил в счастливый мир, где животные прекрасно обходятся без нас. Таков его шедевр того же судьбоносного для западного авангарда 1911 года «Желтая корова», которая постоянно живет в двух кварталах от выставки в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Наравне с «Криком Мунка» и «Золотым портретом Адели Климта» эта картина стала иконой модернизма и в таком качестве застыла магнитками на каждом холодильнике, в том числе моем. Для меня это радостный финал путешествия коров по холстам любимых художников. Первый из них – Паулюс Поттер, который в 17 веке создал героический символ Родины, изобразив ее в виде быка до неба. Могучий и домашний, он вместе с другой излюбленной аллегорией этой страны, ветряной мельницей, представляет практичный до святости голландский характер. Совсем другие коровы живут у Шагала. Невинные жертвы мясника, они смиренно несут свой крест и иногда говорят на иврите. Еще одна корова висит у меня дома. Я ее купил у идеолога Митьков Владимира Шинкарева. Выглядит картина тревожно. Из ядовитой зелени прямо на нас выходит растерянная корова. В ее глазах не испуг, а туповатая безнадежность ни в чем не уверенного существа. Она не ждет помощи, она просто ждет, заранее готова обменять знакомые тяготы жизни на незнакомые. В отличие от всех них, корова Марка пришла из звериного рая, который расстилается за ней на огромном во всю стену полотне. Как нам и обещано, она попала сюда в преображенном виде, отчего и стала желтой. В те годы художник, как все в его кругу, исповедовал символику цвета. Синий считался мужским, желтый – женским, красный – брутальным. Желтая корова с синим пятном словно исчерпывала универсальную сущность своего племени. Возможно, она задумывалась как героиня ненаписанной басни. Другими словами, это символическая корова. Но главное, что она беспредельно счастлива, о чем и свидетельствует улыбка на морде и изящный, насколько это возможно, при ее телосложении, изгиб спины, пойманный художником в прыжке. Оставшись без людского присмотра, она живет в Эдеме. И не для нас, а для себя. Наверное, думал я, стоя до ломоты в ногах у картины, Марк хотел бы стать в следующей жизни такой коровой. Во всяком случае, он думал об этом, ибо в конце своей короткой жизни начал работу над иллюстрациями к Библии. Судя по наброскам, его захватило самое начало. Земля на заре шестого дня творения, когда Бог уже создал людей, но еще не дошел до Адама. Верден оборвал жизнь Марка на самом интересном месте. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Мы продолжим наш разговор с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым. По давно устоявшимся правилам, все наши беседы о нью-йоркских выставках сопровождают разговор о музыке, созвучной экспозиции. Союз двух невербальных видов искусства становится все более очевидным в сегодняшнем музейном деле. Сейчас часто выставки устраиваются как театрализованные шоу, которые непременно сопровождаются музыкой, созвучной экспозицией. Это могут быть и опусы той же эпохи, или стилизации на тему выставки, или сюжетно близкие сочинения, наконец, музыкальные произведения, вдохновленные тем или иным живописным шедевром. Какую бы музыку ни выбрали кураторы, посетители всегда могут унести запись с собой как лучший сувенир с выставки. Мы с Волковым перепробовали все стратегии соединения в наших программах слова и музыки, ибо нам кажется, что такой способ разговора об изобразительном искусстве позволяет как почувствовать атмосферу выставки, так и вывести слушателя за ее контекст, расширив его. Каждый раз мы стремимся найти особую музыкальную рифму к тому центральному сюжету выставки, который делает ее важной и актуальной. Итак, Соломон, наша сегодняшняя тема – анимализм в искусстве в ваших руках.
Вы знаете, Саша, я когда начал думать об этой теме с вашей подачи, то как раз меня заинтересовало вот это отождествление Марка с коровой, да, в известном смысле. Это вот такой своеобразный антропоморфизм. Вы сказали, что Марк видел корову героини басни, а в баснях появляются какие-то там животные, звери, под которым подразумеваются люди. Это ведь люди, правда? У Ивана Андреевича Крылова, у других баснописцев.
Вы знаете, в хорошей басне и в хорошей аллегории они остаются еще и зверьми тоже. Вот у Салтыкова-Щедрина, например, очень много сказок, где действуют животные, но при этом эти животные, они похожи и на зверей, и на людей сразу. У него есть в одной сказке рассказывается о том, что решили подкупить верного пса Трезорку. И Трезорка изображен как нормальная собака и очень похож на собаку. Но как его собираются подкупить? Ему хотят подарить книгу в виде взятки «Московские виды».
Да, так вот, в связи с этим я подумал о том, как животные трансформируются, в общем, в человеческие образы, в людей, в музыке. И нашел два, по-моему, довольно показательных и в чем-то даже взаимосвязанных примера. Первое, об этом произведение знают очень многие, если не все, кто вообще заинтересован в классической музыке. Это пьеса из цикла Сен-Санса «Карнавал животных».
Знаете, тут я вас прерву, потому что эту музыку знают не те, кто интересуется классической музыкой, а те, кто ходил в школу. Поэтому это все знают эту музыку. Дело в том, что уроки пения, не знаю, как сейчас, но в мое время, начинались с «Карнавала животных» Сен-Санса.
А что же там показывали?
Нам там показывали, в чем суть музыки. И я к Сен-Сансу этого никогда не прощу. Кстати, сам Сен-Санс «Карнавал животных» никогда не публиковал, потому что не хотел, чтобы его ассоциировали с несерьезной музыкой. А вот наши учителя считали, что так они нам объяснят суть музыки, потому что вся она звукоподражательная. И поэтому говорили, что настоящая музыка реалистична. Вы помните, что слово «реализм» было волшебно в нашей школе? Поэтому музыка должна быть реалистичной. Если она изображает, как кричит осел, то это хорошая музыка. А вот Моцарт, Бетховен, кого он там изображает, неизвестно. А вот тут известно, вот осел, вот лебедь и так далее. И это очень долго мне, примерно до 40 лет, мешало понять классическую музыку.
Такая бывает судьба у самых популярных произведений. Сам Камиль Сен-Санс ведь был чрезвычайно любопытным персонажем, одним из самых любопытных в истории музыки, должен вам сказать. Ну, во-первых, для начала, там, он родился в 835-м, а умер в 1621 году. Я всегда теперь, когда я обращаю внимание на такие даты, потому что нам кажется, вот нам с вами, да, что мы сейчас живем в какие-то невероятно революционные времена, что
все, так оно и есть.
Земля под ногами вообще.
Так дрожит, оно и есть. Мы с вами родились в Советском Союзе, а он умер раньше нас.
Да, но вы представьте себе ситуацию человека, который родился в 35-м, а умер в 21-м. Это тоже до абсолютно разных мер. Причем я в себе воображаю,
что они... От Парижской коммуны до Первой мировой войны.
Да, и после нее это уже все, это уже фашизм народился. И итальянский, и немецкий. Модернизм был, уже давным-давно прошла весна священная в 13-м году Стравинского. Человек, который родился, как и первые свои шаги осуществлял, как архиреволюционер в музыке, он кончил как суперконсерватор. И это все в рамках одной жизни. Это головокружение. Но при этом он сам был чрезвычайно любопытным персонажем. Он был, наверное, самым большим вундеркиндом в истории всей музыки. То есть он был более вундеркинд, чем Моцарт. Он начал сочинять с 3 лет. Он начал выступать как пианист в 5 лет. Он в 5 лет анализировал Дон Жуана по партитуре. В 7 лет он научился читать по латыни. У него была фантастическая память. Он занимался профессионально астрологией, археологией, оккультными науками. Он сборник стихов опубликовал, не говоря о том, что был музыкальным критиком, там, органистом, все что угодно. Причем он был при этом маленький, похож на попугая и шепеляю. Он к концу жизни, он был, как я уже сказал, консерватором, он ненавидел Дебюсси, о котором мы в одной из наших передач говорили недавно, о его опере «Пелиас и Мелизандр», опере Дебюсси. Так вот, он шепелявил и говорил так приблизительно: Я специально стану смотреть Дебюсси, чтобы сказать, какой он мерзавец. Так приблизительно он по-французски выражался. Такова была действительно необычная жизнь. И судьба вот этой пьесы, одной, которую я хочу показать, самой знаменитой из всего этого карнавала животных, это лебедь, она была особая. Потому что он изобразил лебедя, который плывет по лону вод, величавая картина, и называлась «Лебедь». Но в 1907 году молодой хореограф Михаил Фокин, и вот это тоже потрясающая история, когда в это дело углубляешься, то оказывается, что вообще культура, искусство – это все цепь таких каких-то случайностей, это цепь импровизации, это цепь событий, по поводу которых хочется сказать, что вот человека поцеловал в лоб Аполлон, вот, или муза какая-то. Фокину Анна Павлова, уже тогда известная балерина, заказала номер для благотворительного вечера. Ну, пустяки какие-то. И Фокин согласился и симпровизировал за несколько минут балетную миниатюру на музыку Сен-Санса «Лебедь». А мы теперь все знаем эту миниатюру под названием «Умирающий лебедь». Но об «Умирающем лебеде» не было никакой речи. Как и у Сен-Санса, Фокин вообразил себе просто вот эту вот антропоморфную ситуацию, в которой лебедь как бы символизирует красивую девушку, которая как бы расцветает и плывет по лону вод в свою будущую красивую, хорошую жизнь. Но Павлова, которая совместно с ним импровизировала, сам Фокин об этом вспоминал, что он ей показывал, она следовала за ним, а потом уже она ему показывала, а он ее как бы поправлял. Это было совместное творение.
Нет в мире ничего прекраснее, как резонанс двух творческих людей, который ломает мосты и поднимает вверх. Это взрывает мгновение. Это ужасно сказочное ощущение.
Это две гениальные личности, это раз. Но потом это вот это совпадение, вот это счастливые моменты. На самом деле присутствовать даже при такого рода вот творении, это, наверное, счастье. Вот увидеть, как создавался этот номер «Лебедь». Так вот, Анна Павлова, она продолжала исполнять этот номер и вносила в нее все более и более трагические черты. Уже сам Фокин к этому не имел прямого никакого отношения. Он не возражал. Но Павлова уводила совершенно в сторону от того первоначального имиджа, если угодно, который виделся и Сен-Сансу, и Фокину. И вот это тоже интересно, как одна и та же музыка при соответствующей интерпретации может превращаться в свою противоположность.
Интересно, что Сен-Санс, как я уже сказал, не хотел печатать свои произведения. Они вообще были написаны как шутка во время отдыха. Он где-то в Австрии отдыхал и написал это как капустник такой, потому что там он пародировал известных композиторов своего времени, издевался над ними. Это не было предназначено для публики, кроме «Лебедя», который ему, видимо, нравился больше других, и он разрешил его опубликовать, поэтому и возник этот танец. И когда он увидел, что устроила Павлова, он очень удивился, потому что у него, как вы сказали, лебедь не умирает. Но он не протестовал, ему это понравилось. И карнавал животных впервые появился только после его смерти в 22-м году.
И вот эта трансформация музыки, которая сейчас в нашем сознании неразрывно связана с обликом умирающей, трагической фигуры, она сама по себе удивительна и является на сегодняшний момент одной из самых популярных балетных миниатюр всех времен и народов. Вот так вот бывают вот такие вот чудесные творение и чудесное совпадение. Вот как звучит этот бессмертный лебедь Сен-Санса. Сен-Санс, как я уже сказал, в XIX веке был очень популярен. В XX веке уже к нему относились как к смешному консерватору, да, при всей его вот этой потрясающей одаренности в разных сферах культуры и науки. Но в XIX это была всеевропейски известная фигура. Но у него был неизвестный ему большой противник уже тогда, в XIX веке, имя этого противника Модест Петрович Мусоргский, который, услышав опус «Один Сен-Санс», «Данс макабр», просто встал на дыбы. Мусоргский был чрезвычайно тоже своеобразной по-своему фигурой, мы сейчас не будем отклоняться в эту сторону, но он писал очень колоритные письма, невероятно колоритные, изобретательные, потом мы еще к этому вернемся. И вот он написал Стасову в 1875 году, после прослушивания этого опера «Сен-Санса», что, характеризуя «Сен-Санса», интересно, он знал, что тот был маленького роста. «Творческая крошка», — говорит он о «Сен-Сансе», — «всеми мозгами моего черепа я отрицаю его, всей силой биения моего сердца отталкиваю, утилизатор миниатюры. Что нам за дело до него?» Вот такой он...
Библейские проклятия.
Да,
прямо
просто обрушил до несчастного Сен-Санса весь свой мощный гнев. Но у самого Мусоргского есть потрясающий пример вот такого сопоставления. Такая тоже, на самом деле, по-своему маленькая басня. Причем, что любопытно, вокальная басня, написанная на собственный текст. Он ведь писал свои тексты. Вот он писал такие замечательные письма. Причем интересно, каждому адресату это всегда характеризует пишущего человека. Есть такие. Есть люди, которые всем пишут в одинаковом стиле. А есть люди, которые для каждого адресата важного приберегают свой особенный стиль. Вот таким был Мусоргский. Так что все его письма стоили ему, я думаю, немалого труда на самом деле. Но тут он сочинил свой текст, он назвал ее «Светской сказочкой» и назвал ее «Козел». И вот там, в этом «Козле», рассказывается о том, что шла девица прогуляться, вдруг навстречу ей козел, старый, грязный, бородатый, страшный, злой и весь мохнатый, сущий черт. И она, эта девица, испугалась и спряталась. Но дальше... продолжает Мусоргский, это его текст, я напоминаю, шла девица под венец, ей пришла пора уж замуж, и она выходит за великосветского козла, который муж, ее вот этот муж, он и старый, и горбатый, страшный, злой и бородатый, сущий черт. Но, добавляет Мусоргский, в отличие от случая с козлом, что ж, девица испугалась, как же, пишет Мусоргский, она к нему приласкалась и сказала, как она его любит, и что она будет ему верная жена. Вот такая вот маленькая сказочка.
Это такая картина «Неравный брак».
Да, абсолютно. Причем до сих пор она посвящена Бородину. Это песня, потому что ее романсом назвать нельзя. Это такая вот как бы песенка, зарисовка песенная. В стиле Мусоргского один из самых, по-моему, его выразительных опусов и не очень знаменитых при этом. Но эту песенку потрясающе исполняет один из великих басов, вот мы знаем, великий бас кто? Шаляпин, конечно. Вот, а номером два, я минуя знаменитых басов, скажем, Большого театра, назову Бориса Гмырю, потрясающего украинского баса, с очень сложной биографией, но феноменального совершенно, во-первых, вокалиста, во-вторых, артиста, и непревзойденного, как и Шаляпин, исполнителя Мусоргского. Их двух, на самом деле, можно где-то уравнять даже. Когда я слушаю Гмырию, то у меня никаких вообще к нему ни малейших, только восхищение. И у него были особые отношения с Шостаковичем, о которых мы когда-нибудь поговорим. Шостакович просто коленопреклоненным образом относился к Гмырии. А Гмырия так его спокойно иногда и отказывал ему, и игнорировал, и мог ему угоднее отвечать на письма. И Шостакович писал, да, вот вы мне не ответили, и я понимаю, вы, наверное, заняты. Ну, то есть совершенно что-то невероятное. Так он высоко его ценил. И действительно, слушать Гмырию и остаться равнодушным к его интерпретации невозможно. И вот я предлагаю послушать этого козла, опус Мусоргского, в исполнении Бориса Гмырии. Вдруг навстречу злой и весь мохнатый, сущий черт. Девица не испугалась, от козла бегом помчалась прямо в куст.
притаилась, еле дышит чуть жива. Шла девица под венец, знать пришла пора ей замуж. Ну и вышла. Мужи старые и горбатые, мы весы злой и бородатый, сущий чёрт. Что ж, девица испугалась? Как же она к мужу приласкалась? Умеряла, что верна, что у мужа влюблена, что примерная жена.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В передаче участвовал культуролог и музыковед Соломон Волков. Звучали фрагменты скрипичного концерта Берга, «Лебедь Сен-Санса» и «Козел Мусоргского». Дорогие друзья, до следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. Mm-hmm.